уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут в эфире программа «Умные парни». У микрофона Владимир Карпов. И мы ждем в нашей студии, вот прямо из Государственной Думы, Андрея Лугового, члена Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, одного из соавторов так называемого закона о суверенном интернете, который был принят сегодня в первом чтении. Как вы, наверное, слышали, принимали его не так, чтобы прям на ура. Масса вопросов этот закон вызвал. И у РСПП, и у делового сообщества, и у интернет-сообщества, ну и вообще много вопросов вот к этому законопроекту. Я просто напомню, что сегодня его комментировал еще один его соавтор, это господин Клишес, член Совета Федерации. Так вот, российский интернет может управляться централизованно, если его устойчивости будет что-либо угрожать. Таким образом, он говорил о необходимости вот как раз принятия этого закона. Для централизованного управления Рунетом необходимо будет привлечь интернет-компании, операторов связи, а также владельцев соответствующей инфраструктуры, указал парламентарий. Сегодня Госдума уже приняла в первом чтении этот закон. Сам Клишес уточнил, что при этом качество трафика, да, может ухудшиться, однако это последствия незначительны в сравнении с ограничением Рунета извне. И вот сейчас Андрей Луговой, член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, к нам присоединяется. Здравствуйте, Андрей Константинович.
Да, здравствуйте.
Наушники можете надеть, можете не надевать, да как
нет,
вам
я рядом тогда положу.
Да, они пригодятся, когда будут звонки наших слушателей, это будет несколько позже. Хорошо. Давайте начнем вот с закона, так называемого закона о суверенном интернете. Для чего это понадобилось? Вопросов к нему очень много.
Ну, смотрите, я, во-первых, терминологически категорически против названия так называемого суверенного интернета. Мы, когда говорим, законно об устойчивости интернета. Значит, для чего он понадобился? Хочу, значит, во-первых, в сентябре 2018 года была принята стратегия кибербезопасности Соединенных Штатов, подписанная Трампом. 20 лет до этого они, собственно, к этой стратегии никогда не прикасались, где совершенно четко определены противники в киберпространстве, Россия стоит на первом месте, где они не просто предполагают, они прямо обвиняют Россию в том, что Россия использует киберпространство для достижения своих каких-то там целей против Соединенных Штатов. В этой связи Соединенные Штаты должны быть готовы наказать такого рода страны, кроме России, там Китай, естественно. Иран и Северная Корея, да, это первое. И мы, конечно, должны быть готовы к тому, что американцы могут предпринять усилия, которые нарушат работу устойчивости интернета. Каким образом это может произойти? Это может произойти, прежде всего, потому что корневые сервера, к которым привязаны все доменные имена всех сайтов внутри Российской Федерации, они находятся, так сложилось исторически, находятся, их всего 13, кстати, и не может быть больше, они находятся либо на территории Соединенных Штатов Америки, а также находятся в Японии, в Швеции и в Голландии. И если говорить на практике, как это может произойти, а санкционная политика Соединенных Штатов, мы уже знаем, они предпринимают разные шаги для нашего ограничения, то вот, допустим, чтобы мне зайти на сайт радиостанции «Говорит Москва», я набираю,
значит... «Говоритмосква.ру».
«Говоритмосква.ру», совершенно верно. А в итоге ничего не получаю. Почему? Потому что мы не будем иметь допущенные на вот эту систему доменных имен, которая расположена в США. Есть такая некоммерческая организация, которая работает при непосредственном контроле правительства США под названием ICANN. Ну, интернет отключить невозможно, да? Еще раз подчеркиваю, мы не получим доступ на этот сайт. Для того, чтобы получить такого рода доступ, мы должны, помимо названия сайта, еще знать такой пароль девятизначный. Но, сами понимаете, это практически невозможно. Поэтому мы и предлагаем создать некие условия, что в случае отключения от нас корневых серверов, по крайней мере, если нас заблокируют таким образом, чтобы мы могли достаточно спокойно пользоваться интернетом там, внутри страны или при определенных обстоятельствах иметь возможность заходить на сайты других стран, потому что корневой сервер нас полностью от всего обрубает.
Так, как пример. Реплики корневых серверов-то уже здесь, в Российской Федерации.
Нету. Значит, все, что говорится по поводу российских серверов, это введение в заблуждение. Причем я считаю...
То, что цифра, которая фигурировала многократно во время дискуссии вокруг этого законопроекта в наших средствах массовой информации. 11 корневых серверов, точнее реплик, находятся на территории Российской Федерации.
11 зеркальных серверов. Так вот, они зеркальные, они отображают зеркало. Если мы не получим доступ на корневые сервера в Америке, они автоматически прекратят работу. Поэтому кто говорит, что эти 11 зеркальных серверов продолжат работу, они мухлюют, просто врут нагло и беспардонно.
То есть это для, исключительно для того, чтобы в России работала или продолжала работать сеть.
Да,
но это уже не интернет, это инфранет.
Но если нас обрубят, вы меня извините, ну, не будет доступа у нас. Вот смотрите, мы же, когда угрозы стали поступать в наш адрес, и когда ряд финансовых институтов России не стали иметь доступ за пределы Российской Федерации, был реализован проект, называемая платежная карта МИР, который позволяет, независимо от того, как будут на нас воздействовать, пользоваться, значит, ну, платить, условно говоря, да, пользоваться карточками. Вот это такая, знаете, ну, концептуально очень похожая вещь. Более того, в законопроекте вообще ничего не сказано, что где-то должен быть рубильник, кто-то должен включать, выключать. А всех немного смущает название вот этого инфраструктуры, которая будет заниматься мониторингом управления. Он даже называется ЦМУ, Центр мониторинга и управления.
Вы создаете единый центр.
Он на самом деле был еще прежде предусмотрен правительством создания в рамках Роскомнадзора. О чем идет речь? Вот смотрите, предположим, возьмем электрическую сеть. Где, как электричество передается. Да. Да, у нас же вся страна, мы входим домой, включаем лампочку и порой не задумываемся, как нам приходит электричество. Оно тоже идет по специальной там схеме. И если, к примеру, где-то, не дай бог, происходит какой-то сбой, авария, или как у нас, не дай бог, трагедия была на Саяно-Шушенской ГЭС, то путем переключения маршрутизации электрической сети мы в итоге там, где Саяно-Шушенская ГЭС что-то обеспечивала, получаем доступ к электричеству. Вот об этом стоит речь. Дело в том, что из-за бурного развития интернета в 90-х годах и в 2000-х, и об отсутствии законов, все сети, кабеля сетей связи и для интернета, и не только общего пользования, прокладывал кто как хотел. Получали только паспорт, разрешение, а в итоге мы даже не имеем представления, как у нас внутри страны вот это устроена сеть передачи интернета. Более того, мы вообще понятия не имеем, где трансграничные переходы на территорию России. Для чего это нужно? Для того, чтобы, находясь в центре, условно говоря, в режиме онлайн, если где-то происходит какой-то технологический сбой, этот центр, у него не будет рубильника, поверьте мне, он будет уведомлять операторов связи и провайдеров о том, как менять маршрут движения интернета. Ведь, ну, вот этот сигнал, по которому мы запрашиваем что-то, неважно, кнопку нажимаем, говорим или видео какое-то запускаем, он же все равно идет по определенным сетям. Вот. И, ну, сплошь и рядом бывают случаи, когда происходит технологический сбой, и люди не получают интернет в силу того, что вот нарушен сбой. Но в основном все провайдеры на сегодняшний день, операторы связи, действуют дальше на свой страх и риск, договариваются с соседями, вы через нас запустите, потому что у нас точка обмена трафиком сломалась и так далее. А здесь предполагают, чтобы в масштабах страны стояло, ну, ничего никому не запрещать. И точно отрезать невозможно от интернета.
Хорошо, как вы объясняете тогда столь негативное отношение к этому законопроекту в
профессиональной среде? Вот это для меня удивительно.
Почему?
А, в профессиональной среде?
Да.
Это кто вам такое сказал? Послушайте, у нас в конце сентября было нулевое чтение в комитете, так называемое нулевое, где до принятия решения обсуждали. Вообще так скажу, вот этот негатив в основном связан, как обычно бывает, с недостатком информации или, может быть, в связи с тем, что мы, в том числе, как авторы законопроекта, может быть, недостаточно, в хорошем смысле слова, вот как мы сейчас поработали, со средствами массовой информации. Так вот, в конце января, если я не ошибаюсь, да, было так называемое нулевое чтение в комитете, вот, ну, по-моему, было около 100 человек. Вот весь, скажем так, бомонд интернета и российского, и нероссийского там присутствовал. Были и, значит, топ-менеджеры Яндекса, Mail.ru, всех операторов связи, были специалисты, которые занимаются развитием интернета, были представители, значит, там, западных разного рода компаний. Вот об этом, о том, что нас хотят отрезать от интернета, вообще профессионалы не говорили, они прекрасно понимают, что не об этом законопроект. Споры были в другом. Так, не получится ли, что операторов связи нагрузят дополнительным финансированием? Да. Не получится ли, что использование средств противодействия угрозам, которые будут разрабатываться, не смогут ли повлиять на качество связи? Да. Ну, то есть, условно говоря, мы, значит, насколько быстро получаем ту или иную информацию, как мы сможем читать, расплывчато или нет. Стоял вопрос вот о чем. Но ни у кого в голову не могло прийти, что мы собираемся себя отрезать. Эти вопросы специалистов, они абсолютно... как вам сказать, были адекватны. И, в принципе, все, вот я, можно посмотреть стенограмму, все говорили, значит, и в комитете, и авторам законопроекта: ребята, вот мы считаем, у вас есть такие недостатки. Если эти недостатки будут устранены, мы считаем, что законопроект мы поддержим. Ну, там все, ну, на уровне техников прекрасно понимают, ну, как можно интернет обрезать. Но если мы даже не знаем, где у нас через границу связь проходит, это же тоже ненормально. Мы же должны о национальной безопасности беспокоиться. Ведь у нас есть разного рода угрозы. Хорошо. Помимо технологических, есть информационные угрозы, с которыми
все
мы
за,
тоже должны бороться.
Там, не знаю, РСПП против. Или интернет-омбудсмен Дмитрий Маринчев. Я сам с ним по телефону разговаривал. Также
слушайте,
в эфире.
Дмитрий Маринчев, по-моему, против любых, значит, заявлений, которые только Дмитрий Маринчев, как правильно, даже, мне кажется, иногда терминологически не в состоянии выразить свою мысль. Вы уж меня извините, я слышал, увидел, о чем он говорит. Ну, я ему отправлю, значит... законопроект почитать еще раз. И ему также, если он хочет понять, о чем идет речь, пусть приедет ко мне в Думу, мы тем более знакомы, я ему наглядно объясню, в чем дело. Он делается для популизма, для того, чтобы привлечь хайп, для того, чтобы его цитировали. Вот вы его процитировали, теперь Дмитрий Маринович думает, что он, наверное, великий интернетер, в чем я сомневаюсь.
Ну, вы тоже не великий специалист.
А я не великий, я работал с экспертами, и мы работали с экспертами совершенно широко. И более того, есть стенограмма вот этого комитета, про который я говорил, где были, ну, весь бомон такой. Три часа я вот общался, разговаривал. Но ведь, ведь у нас, когда идут выборы в Госдуму, мы же выбираем не в Госдуму не только обязательно людей, специалистов во всех областях, каждый... Да, но это еще и статус, который позволяет носить законопроект. Если бы у нас каждый депутат носил бы только законопроекты, только те, которые касаются там узкой его профессиональной деятельности, ну, мы бы много каких законопроектов бы не приняли. Поэтому, заканчивая, могу так сказать, мы работали с экспертным сообществом. Считаю, что до второго чтения у нас есть вполне время и возможности встречаться на круглых столах, провести парламентские слушания, ну, то есть, вот, ну, совсем открыто. Другое дело, просто... Многие находятся в плену эмоциональных высказываний ряда средств массовой информации, которые, знаете, немножко не разобрались и так вот преподносят. Даже слова этот автономный рунет, суверенный рунет. Мы говорим устойчивый интернет, устойчивый.
Так вы опасаетесь, что нас отключат от внешней?
Да. 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 Мы должны быть... Смотрите, да. Вот вы представьте. Вообще, чем хорош этот законопроект? Этот законопроект хорош хотя бы тем, что он вызвал вот такую вот дискуссию. И позволит всем участникам процесса просто понять, что такое из себя представляет интернет. Вот. А что касается, отключат нас или нет, ну, вы представьте, вы каждый день, не задумываясь, обмениваетесь с друзьями фотографиями, с членами семьи фотографиями детей. Не знаю, кто-то в ресторанах постит там фламбе, кто-то отправляет своих кошечек или собачек
я
куда-то.
Крутоны обычно я.
Или крутоны, да. Вот вы представляете, утром этого не произойдет. Вот тогда будет точно, ну, я утрирую, конечно, революция, восстание, опять все снесут, и потом опять будем думать, что делать. И нас же спросят: ребята, а вы что там, вы что раньше-то об этом не задумывались, если нас отключат от корневых серверов? Ну, мы же должны об этом задуматься.
Просто когда речь шла о финансовой системе, господин Костин довольно четко сформулировал отношение Российской Федерации к тому, что нас могут отключить от системы SWIFT, а подобные угрозы как раз раздавались. Он сказал, это... будет объявление войны. Про интернет даже никто не заикался относительно возможности вообще отрубить Российскую Федерацию от всемирной паутины. Это как будто бы уже не нужно никому.
Стоп. Неправда. Во-первых, еще в 2014 году было специальное заседание Совета Безопасности. Это все-таки специальная такая история под председательством президента, где он, сейчас у меня нет с собой цитаты его, где он по этому поводу уже говорил. И это его высказывания, я так понимаю, были все-таки основаны на той информации, которую имеет президент. И 4 года этот законопроект готовился. И в последнее, я вам сказал, стратегия кибербезопасности Америки, подписанная Трампом, мы не поленились, ее перевели. Вот опять у нас все-таки Я почему-то не подумал взять с собой не телевидение. Там, ну, я вот вам начал с этого. Угу. Там совершенно четко, значит, написано, что, значит, страны, которые считают, что киберпространство для способ их выражения, мы их должны наказать. Ну, вот она, это угроза. Там угроза, там впрямую написано. Владимир, ну,
противодействовать, противодействовать этой угрозе.
А как противодействовать? Ну, так сложилось, интернет развивался под эгидой Минобороны США. Вот смотрите, там 11 серверов, там из 13, по-моему, или, ну, сейчас не помню, 10, находится в Соединенных Штатах. Причем один находится в Лос-Анджелесе, в научно-исследовательском центре НАСА, другой в сетевом центре Минобороны, а третий, по-моему, в районе... Нью-Йорка или Вашингтона, там непосредственно в Пентагоне.
Но мы же не говорим, мы хотим корневой сервер. Мы говорим, мы создадим свой, свой устойчивый интернет. Но это несколько другое.
А смотрите, технологически корневой сервер, вот мне специалисты, эксперты так объясняли, я говорю, слушайте, а что мешает как бы еще создавать корневой? Он говорит, технологически так устроено, что не может страна взять сама по себе создать новый корневой сервер. Так устроено, и американцы этого никогда не дадут. Весь мир в такой ситуации. Нам задавали сегодня вопрос, а кто из стран уже, значит, пытается вот идти нашим путем? Никто. Мы первые. Я думаю, и другие страны могут этому последовать. Пытаются сравнить с Китаем. Китай – это вообще там другая история. Они, там другая у них там идеология. У них всего 4 трансграничных перехода в страну, которые они контролируют. И больше таких трансграничных переходов у них быть просто по определению не может. Они там, извините, там могут там каким-то образом, видимо, цензурировать, хотя вот этот фаервол я, честно, никогда не изучал. Но мы не предлагаем ничего обрезать. Мы говорим, что если нас обрежут, давайте мы посмотрим, как трафик даже передвигается. Вот я опять же захожу дома на сайт «Говорит Москва.ру», а я не понимаю, я вот живу рядом здесь на Покровских воротах, ну, здесь, вы знаете, 10 минут. Ну, по идее, как-то я должен, наверное, трафик как-то прямо должен привести. А говорят, что мой запрос идет через Амстердам. И говорят, 75% внутреннего трафика в России там. Другие говорят, нет, 2. А никто не может дать четкую оценку, потому что тут же возникает вопрос. Ребята, давайте мы посмотрим по линиям электросвязи, а как идет вот это? Мы сможем увидеть, когда мы линии связи это поймем. У нас линии связи строились как хотели, я же говорил об этом. И никто не знает, сколько трансграничных переходов на территорию Российской Федерации туда и оттуда. Нет такой информации. Минсвязи так говорит, знаете. Мы не вполне представляем себе об этом. В моем понимании слово «не вполне» означает, что уже не представляем. Поэтому и в законопроекте предусмотрено, что операторы связи, значит, провайдеры, там, так называемые автономные системы, должны будут представить свои линии связи. Это же открытая информация. Никто в линии связи зайти не сможет. Информация там все равно, она криптуется. Ну, вот здесь вы проложили, здесь эти собственники, здесь эти пользователи. А это чей? Ничей? Да, посмотрим, а что он означает?
Подобного рода централизация – это еще путь к злоупотреблению.
Владимир, да. Так нет централизации. Мы же не говорим, заведите линии связи. Мы хотим взять это
все под контроль так или иначе.
Мы хотим видеть... Подождите, а государство разве не должно контролировать электрическую сеть?
С одной стороны, да, как будто бы
ну, государство будет
безопаснее.
Владимир,
с другой стороны.
Это не электрическая обрежут. Сеть. Да это то же самое. Но если у вас света не будет... Вы же бунтовать все начнут. Холодильник, телевизор, интернет. Но это то же самое. Ну, мы же предусматриваем там, систему какую-то.
Вы сейчас, по сути, убеждали не меня, а нашу аудиторию.
Совершенно согласен.
Хотите
было узнать... бы странно, если бы вы со мной
соглашались. Хотите узнать, что слушатели думают по поводу вашего законопроекта?
Я
очень, вы старались очень объяснить. Этого
хочу. Я старался объяснить.
Да, смотрите, да. Я запущу просто голосование, несколько звонков тоже примем. Угу. Значит, смотрите, вы полагаете, да, это действительно жизненная необходимость для Российской Федерации, вот этот закон, который позволит устойчиво работать интернету в Российской Федерации. Андрей Луговой вас убедил. Да, 134, 21, 35. Нет, вы по-прежнему не понимаете, вы опасаетесь, что это чревато какими-то злоупотреблениями, контролем чрезмерным, еще чем-то, это 134, 21, 36. Нет, вы не понимаете, зачем этот закон нам нужен, это 134, 21, 36. Да, это надо, 134, 21, 35. Нет, не надо, 134, 21, 36. Кстати, я вспомнил еще одного человека, который был против.
Простите?
Вспомнил еще одного человека, который был против. Ага. Лидер некой фракции ЛДПР, по-моему, вы к ней тоже относитесь, Владимир Вольфович
Жириновский. Да, совершенно верно.
И здесь у вас даже какой-то конфликт произошел.
Ну, я это вряд ли конфликтом назвал. Мы же живем в демократическом обществе, и в Думе, если вы знаете, дискуссии, и во фракции. Мне искренне жаль, что я себя, конечно, в большей степени виню, что я не смог быть убедительным. для фракции поддержать этот законопроект. Но я рассчитываю, что в процессе работы ко второму и третьему чтению я приложу максимум усилий для того, чтобы убедить фракцию в третьем чтении проголосовать «за». И то, что было сделано соответствующее заявление Жириновским о том, что фракция не поддержит этот законопроект, это позиция фракции.
Там еще настаивали на то, чтобы вы свою подпись отозвали под этим законом.
Но это же естественный процесс, раз фракция против, она призывает депутата отозвать подпись свою. Я отказался это делать, потому что считаю, потому что я глубоко убежден в необходимости этого законопроекта.
А как же партийная дисциплина?
Ну, подождите, у нас партийная дисциплина была в советские времена. Если исходить из этой партийной дисциплины, то тогда, собственно говоря, нам не надо ни Дума, ни правительство, вообще ничего. И тогда у нас должен быть Центральный комитет. Чего-то там. Вообще в стране, я имею в виду.
Ключевое. Просто вы во фракции ЛДПР остаетесь после этого произошедшего.
Я не вижу причин мне ее...
Вам сказали, как вас накажут?
Я об этом еще ничего не знаю.
Почитайте, уже об этом пишут.
Ну, я готов выслушать претензии, замечания в свой адрес. Я не очень понимаю, в соответствии со статусом депутата, как меня можно наказать.
Давайте будем принимать и звонки, то есть комментарии со стороны нашей аудитории, ну и голосование ставлю. Да, этот закон нам нужен. Андрей Луговой вас убедил. 134-21-35. Нет, не нужен. 134-21-36. Слушаем сейчас вас. Да, здравствуйте, Василий.
Алло, здравствуйте. Вот у меня есть некий...
Алло.
Да-да-да.
Да-да-да, слушаем вас.
Радио только что выключил. Да, у меня на самом деле вот такой вот, даже может быть не вопрос, скорее комментарий по поводу того, почему мы как общество действительно очень с большой настороженностью относимся к вашему закону. А вот смотрите, я в принципе уже лет 5 и больше, как IT-специалист в банковском секторе, я, например, понимаю, что да, действительно угроза того, что интернет нам попробуют отключить и может быть даже отключат, существенно, да. И мы, например, не сможем достучаться до своих банков по интернету и...
Совершенно верно.
Будет много чего плохого от этого. С одной стороны, так, да. Но с другой стороны, вот, если мы вспоминаем вчерашнего цитату Пескова, как он говорит, что хитрый, но не злонамерен. Вот мы, граждане, ну, я не знаю, я во всех говорить не буду, но определенный слой я определенно представляю. Считаем вас, государство, Думу, недалекими, но злонамеренными. Вот, и поэтому мы ожидаем, что вы сейчас создадите себе техническую возможность как-то управлять российским сегментом интернета, а дальше начнется... Дальше Роскомнадзор...
А дальше будет контроль.
Будет нам полный железный занавес и все, что только можно.
Спасибо.
Ну, к сожалению, сегодня, кстати, один из моих коллег, депутатов Госдумы, депутата Рыжак, в принципе, вот повторил, он поддержал, правда, законопроект, он повторил, что сказал... уважаемые радиослушатели, именно то, что, к сожалению, общество... не очень доверяет власти и считает, что, видимо, здесь что-то такое, что может быть потом использовано против них. Это недоработка власти и, наверное, результат в том числе работы исполнительной и законодательной власти. И здесь я могу согласиться. Но сам, как пользователь интернета, как обычный гражданин, человек, который принимал при этом еще участие, я не вижу способов ограничить глобально пользователей Российской Федерации в интернете с помощью этого закона. Ведь и на сегодняшний день у Роскомнадзора, хорошо ли он делает это или плохо, есть все возможности для того, чтобы заниматься там блокированием всего, допустим, ну, к примеру, каких-то таких, ну, совсем нужных, важных вещей, там, соцсетей, которыми пользуются многие у нас и Facebook, и Instagram, Twitter и так далее. Но там, ну, можно и сейчас это делать. Ну, никто же не делает. Почему можно будет потом делать?
Да, есть сомнения все-таки в том, что они это могут, потому что была история с Телеграмом.
Да, мудрец всегда сомневается, поэтому я здесь добавить мне нечего вот к тому, что я уже сказал.
Я напомню, с нами Андрей Луговой, член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Перед новостями я подведу итоги голосования. Еще раз спрашивали вас, видите ли вы необходимость, в этом законе о... суверенном интернете.
Об устойчивом
интернете, как настаивает Андрей Луговой. 23% говорят «да», Андрей Луговой убедил, 77% по-прежнему сомневаются.
Так будем работать.
Наша аудитория. Сейчас новости, после них продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:35 в эфире программа «Умные парни». У микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня Андрей Луговой, член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Очень много вопросов.
Фракция ЛДПР.
Пока еще фракция ЛДПР. Я пока осторожно сформулирую, если позволите.
Давайте не будем создавать ажиотаж вокруг этого.
Ну, хорошо, посмотрим. Мы еще не знаем, какое будет дисциплинарное взыскание по отношению к вам. Поэтому продолжим. И к интернету мы еще вернемся. Поскольку вопросов очень много, но ближе к концу программы, сейчас просто по другим темам пройдемся. Еще одна из актуальных тем, которая будоражила нас еще на прошлой неделе, это противодействие телефонному терроризму. Мы с вами общались по телефону, вы говорили, что мы общаемся накануне комитета, заседания комитета по безопасности. И в связи с этим вы были намерены этот вопрос поднять по противодействию телефонному терроризму. Что в итоге?
Да, давайте немного истории. Я хочу сказать, что вот такая серьезная история с вот этой волной телефонного терроризма, она возникла еще 11 сентября 2017 года. Помните, тогда осенью было тоже много звонков, много шума было. В этой связи, значит, было принято ряд решений на уровне исполнительной власти и в том числе законодательной. Мы, значит, внесли поправки в 207-ю статью, значит, которую там более усилили санкции по отношению к тем, кто таким вот образом в кавычках хулиганит. И это далеко уже не хулиганство, а более серьезная история. С тех пор все-таки вот где-то полтора года было все достаточно спокойно. Теперь опять все появилось. Вот у нас было заседание комитета на прошлой неделе, где было принято решение вновь пригласить на заседание комитета по безопасности представителей всех правоохранительных органов, отвечающих за эти направления. Я так понимаю, приглашены представители, безусловно, ФСБ, МВД, Следственного комитета, Генпрокуратуры, вероятнее всего МЧС, которым более чем кого-либо приходится практически выполнять в том числе функции
по эвакуации.
Да. Реагировать, да. И, значит, я не могу сказать, это будет на завтрашнем заседании комитета или через неделю, потому что у нас этим вопросом председатель отвечает. У нас, я думаю, сегодня повестка дня комитета, я думаю, к 18 часам будет сформирована. И вот после этого, я думаю, разговор у нас будет более предметным, потому что как законодателям нам важно понять, что мы должны со своей стороны, какие инициативы законодательные принять для того, чтобы помочь правоохранительным органам с этим бороться. Потому что пока пилюли от этого, к сожалению, не найдено. Технологии не позволяют это определить, а если определяют, то оказывается, что все это идет куда-то за границу. И, кстати говоря, очень много на Украину.
Сейчас, смотрите, создадите устойчивый интернет, и как начнете отрубать ненужные каналы связи для того,
да, чтобы... Да, отрубить-то невозможно, вот в том-то и дело.
Да, кто вас знает, просто дайте вам только возможность. Хорошо, то есть этот вопрос пока открыт.
Открыт. Открыт, и я с удовольствием прокомментирую и вашей программе, и вашей радиостанции, как только будет понимание.
Еще одна тема, которую планировал сегодня с вами затронуть, это инициатива, сейчас скажу, одного из академиков Российской академии наук, который заговорил о том, что Георгий Георгиев его зовут, о том, что нашим ученым молодым, возможно, имеет смысл ограничить выезд за пределы Российской Федерации, пока они не отработают определенное количество лет здесь, на благо российской науки, потому что Россия дала им возможность получить столь замечательное образование. Не в первый раз подобного рода инициативы появляются, это называют образовательным кредитом или еще как-то, но вот все время эта инициатива отметалась. Сейчас очередной заход. Выглядит, по крайней мере, именно так. Так нужен такой образовательный кредит, нужны такие ограничения или нет? Ваша версия.
Я думаю, такие, вот, по крайней мере, то предложение в том виде, как я читал, не нужно. Я считаю, оно немножко расходится со здравым смыслом. Мы должны не силой, не принуждением молодых ученых в России оставлять, а создавать им условия, которые бы они были для них комфортны. Ну, это очевидно. Я, на самом деле, тут вряд ли что нового скажу.
Мы не
да, существовало практики там с... Не, слушайте, я недавно, не помню, какую передачу смотрел, к сожалению, но там вот одна из тем на федеральных каналах была как раз, какой приблизительно отток специалистов разного рода за рубеж происходит. Ну, вот, по крайней мере, по статистическим данным, он стал там просто в десятки раз меньше, чем это было в 90-е годы. Хотя и сейчас есть. Но В то же время появляется и приток такого рода специалистов на территорию Российской Федерации. Поэтому я думаю, что если мы говорим одно дело, человек получил профессию, да, знаете, как учитель, там,
да,
медик или еще что-то, да, и заставлять его контракта, значит, ехать куда-то далеко-далеко, то мы вряд ли все равно чего добьемся. Будут находить способы, как этого избегать. А скорее другое, и это есть, кстати, в национальном проекте об образовании, о здравоохранении. Наоборот, создаются условия, что если молодой человек, молодой специалист принял решение уехать далеко в труднодоступные участки, то он пользуется определенными привилегиями.
Ему дают деньги на...
деньги на обустройство, да, да, помогают жильем и так далее. Вот. Поэтому вот это вот другой подход. А что касается в целом научных специалистов, я, честно говоря, когда прочитал вот эту новость, там были некоторые комментарии, некоторые люди не очень вообще правильно ее поняли, подумали, что речь идет, ну, что если ты как бы работаешь на науку, там, на российскую, надо запрещать въезд, там, связанный с возможным допуском, с секретным сведением. Uh-huh. Но это тоже важно на это отметить, потому что у нас существуют формы допуска, первая, вторая, третья, причем там, в третьей форме допускается выезд за границу, при второй форме с разрешения допускается в определенные страны, и при первой там есть определенные ограничения там, на несколько лет. Но здесь от этого никуда не денешься, есть секреты в нашем государстве, и более того, человек, когда принимает решение работать по той или иной линии, когда получает допуск, он сам подписывает добровольно те ограничения, которыми может быть подвергнут.
Хорошо, с другой стороны зайду. Так или иначе, российское государство, мы с вами, как налогоплательщики, вкладываем, в том числе в образование этого конкретного человека. Насколько было бы справедливо, чтобы он этот вклад вернул, если уезжает за пределы Российской Федерации?
Я глубоко над этим, конечно, не задумывался, меня сейчас поставили немного в тупик. Я думаю, что... А каким образом мы, собственно, ограничим его выезд? И как он его должен будет вернуть? Паспорт отберем?
Да, не знаю. Не выдадим.
Тогда у нас, извините, таких молодых специалистов, если у нас, там, к примеру, десятая часть в стране молодых специалистов, там, миллионов 10-14, получается, мы должны 10-14 миллионов молодых людей запретить выезд вообще за границу, даже на отдых. Это вообще какой-то абсурд получится. У нас какая-то революционная ситуация в стране. Нет, этого невозможно сделать. Только одним. Создавать условия для нормальной работы здесь, в России. Кстати говоря, там тоже, знаете, не всех-то и ждут. А ждут только тех, которые проявляют особое дарование. Но, по-моему, на стороне, да, самых ценных, тоже сейчас, по-моему, создаются условия. И, кстати, последняя, в том числе, демонстрация российского оборонного комплекса говорят о том, что все-таки это особые вот дарования-то у нас остаются и работают на благо безопасности.
Это как раз те, которые не могут выехать, но ровно потому, что у них допуск первой категории.
И ровно потому, что они добровольно согласились на это ограничение.
Я напомню, с нами Андрей Луговой, член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Оставшееся время, остается у нас буквально минут 16, я предлагаю как раз уделить вопросам нашей аудитории. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. СМС плюс 7-925-888-88-94-8. Ну и работает наш Телеграм, говорит МСК-бот. Вот начнем с Телеграма, пожалуй, который все еще работает на территории Российской Федерации. И спасибо. Ну, и Виталий пишет. Здравствуйте, Андрей. Насколько можно верить, что интернет – это ваша инициатива, именно вариант на случай, если Трамп и Меркель перережут интернет-кабели в Россию? Наши власти, правительство в целях антисанкций не может нажать рубильник и отключить всемирный интернет. Нас же лишили литовского сыра, польских яблок, прочие еды Запада. Лишило наше правительство. Это антисанкции России, а не ЕС. Наше правительство не сможет... Секундочку... не сможет использовать новый интернет как инструмент антисанкций. У нас же мало инструментов для ответа на зло Трампа отключить себя от мирового интернета.
Но мы же и не предполагаем, что этот законопроект должен быть инструментом для того, чтобы нанести какой-то ущерб, условно говоря, там, нашим противникам. Мы говорим о том, наш антисанкционный ответ здесь как раз дать возможность российским гражданам не заметить отсутствие интернета, по крайней мере, внутри страны. И очень важная деталь, которую вот я хотел бы заострить внимание, когда мы говорим об устойчивости интернета внутри страны, у многих возникло ложное представление, что теперь, значит, так как создается центр там, мониторинга управления, Теперь Роскомнадзор по своему усмотрению, кого захочет, того и будет блокировать. Я обращаю внимание, что этот законопроект не отменяет действующие законопроекты, где четко определен, во-первых, перечень запрещенного контента. Это все, что связано с порнографией, наркотиками, ну и так далее, экстремизмом, терроризмом. Это раз. И второе, есть законопроект, кстати, инициатором которого был ваш покорный слуга, который называется «Досудебная блокировка сайтов». Тогда по решению Генпрокуратуры блокируется сайт, а потом владельцы сайта вправе судебным образом обращаться и решать свои вопросы. Эту систему никто не отменял. Что-либо блокироваться может быть только по решению суда, то есть судебной власти. Есть решение, будет блокироваться. Нет суда, блокироваться не будет.
Вызвал тревогу и комментарий вашего коллеги, сенатора господина Клишеса, который сказал о том, что да, возможно, это несколько отразится на качестве трафика.
Мне кажется, немножко...
Но если сравнивать качество трафика и вопрос безопасности, то вопрос безопасности важнее.
Ну, у нас же дискуссия идет. У нас среди авторов тоже есть определенная там, как бы дискуссия на этот счет. Одно из важных замечаний, которое было сделано правительством, экспертами, и депутатами Госдумы, приблизительно следующее, что вот закон-то будем принимать, и когда начнем разработку так называемых вот этих средств противодействия угрозы, надо вообще-то сделать так, чтобы это на качество не повлияло. И такие, насколько мне известно, разработки существуют. Более того, да, вот над этим как раз надо работать. А что касается, имеются ли такие уже приборы, ну да, я должен сказать, что если мы даже посмотрим, это, конечно, к нашему законопроекту не имеет отношения, но если мы посмотрим, допустим, некоторые услуги, которые предоставляют операторы связи, то они, я не понимаю, кто из операторов связи, но они типа такого предлагали. Вот вы знаете, если у вас закончились деньги на телефоне, но вам нужно всего говорить, мы вас обрубать не будем, но дадим вам возможность быть подключенным к одной из социальных сетей. Одну назвали, не буду рекламировать ее. Значит, как-то они определяют по трафику, как допускать кого-то, а кого-то к чему-то не допускать. Значит, все-таки такие приборы, которые по трафику могут определять, кому принадлежит контент, запрещенным или нет, существуют. И я знаю, что существуют. И я бы еще этот законопроект назвал, знаете, таким особенным в том, что это, как известная поговорка, что было раньше, яйцо или курица, да, вот вроде без одного, без другого. Так вот, мы не можем создавать какие-то, или не могут создаваться какие-то средства противодействия угрозам до тех пор, пока не будет понятно, они вообще востребованы или нет. А они не могут создаваться, пока нет закона, который определяет, что они должны быть. Вот кто-то на свой страх и риск там проводит какие-то научные исследования. Я думаю, мы примем законопроект и потихонечку начнем двигаться.
Значит, вы это рассматриваете как некий упреждающий удар.
В том числе. Я же вам с этого начал. Хорошо. Представляете, утром мы не можем фламбе отправить товарищу, который на ужине ели.
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день, Ростислав. У меня два вопроса по профильному комитету. Скажите, вот первый, с подключением к около Скрипальской шумихе генпрокурора Болгарии, скандал ведь разрастается, и вопрос, вам не собирается ли ваш комитет через депутатский запрос поинтересоваться теми же Петровым, Башировым и как его, Федотовым, Федорцовым, или вы думаете там в комитете, что брань на воротах не виснет? И еще.
Спасибо, Ростислав, давайте как-то.
Ну, да. То, что касается Болгарии, там, я не исключаю, ну, я уже давал свою оценку ситуации со Скрипалями. Она будет, эта история поддерживаться в средствах массовой информации настолько часто, насколько это будет нужно, чтобы она находилась в поле зрения. Вот и все. Придумали Болгарию, через 3 месяца еще что-то придумают. А что касается всего остального, то не предмет Комитета по безопасности приглашать к себе Петрова, Баширова и что-то у них спрашивать. Для этого есть правоохранительные органы, которые, я думаю, с ними как следует поработали.
Владимир Пшенин пишет: многие госдокументы имеют в подписи почту gmail.com. Когда госорганы будут использовать отечественную почтовую систему?
Ну, а, например, какое ведомство?
Не знаю.
Ну, мне об этом неизвестно. Насколько мне известно, что все российские государства и ведомства пользуются нашими, как бы, сетями российскими, так сказать, для использования, значит, передачи электронной почты. Это Mail, Яндекс, ну, видимо, еще какие-то есть.
Хорошо, 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. У меня, Андрей, к вам вопрос. Меня зовут Владислав. Как к депутату Государственной Думы, к чиновнику, объявление о повышении пенсионного возраста после выборов президента – это обман населения или это тактический ход?
Ну, этот вопрос, конечно, надо задать президенту, потому что, собственно говоря, инициатива о понятии пенсионного возраста была со стороны правительства, которая была утверждена президентом. Что касается меня, то я лично голосовал против поднятия пенсионного возраста.
Виктор пишет, сейчас мы не можем отключить интернет, но когда закольцуем, тогда сможем, по-видимому, к этому стремиться, пишет Виктор. Таких комментариев довольно много, это просто один из примеров. Плюс к этому масса вопросов, которые касаются, как это будет работать, отразится ли на рядовых пользователях, будет ли это стоить дороже нам в плане абонентской платы, например, за интернет. Эти же вопросы вы наверняка тоже поднимали.
Да, поднимались эти вопросы, и правильный вопрос. Мы не предполагаем ничего закольцевать, это раз, я уже говорил. Второе, по поводу платы, нет, потому что все расходы по вот, совершенствованию, созданию этой инфраструктурной системы будут за счет бюджета, и деньги такие в бюджете предусмотрены. Что касается поднятия там абонентской платы, то опять на сегодня, как раз вот сейчас существуют все для этого условия, потому что сейчас, в частности, допустим, за блокировку запрещенного контента отвечают операторы связи, которые вынуждены там приобретать и совершенствовать различные системы блокировки, по так называемым, как мы говорим, IP-адресам. В данном случае этого не потребуется. Но если будут какие-то повышения, то это скорее будет связано с какими-то инфляционными ожиданиями либо еще с чем-то, но не за счет пользователя.
Точно. Вопрос ребром от Александра Фельдмана. Вы можете дать гарантию, что наш вот этот антисанкционный ответ не превратится в очередную бомбардировку Воронежа, как это было при массированной блокировке Телеграма прошлой весной?
Ну,
могу переформулировать, если хотите.
Нет, очень хорош, спасибо большое за такой вопрос. Сразу Черномырдин вспоминается со своей знаменитой фразой «хотели как лучше», да. А получилось как всегда. Гарантию я дать могу от себя, что я, по крайней мере, гарантирую, что буду делать все для того, чтобы никакой бомбардировки в Воронеже не случилось.
Хорошо. 7373948. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. А вот хотел бы вопрос в прямом эфире задать.
Попробуйте.
Да, добрый день.
Здравствуйте.
Как вас зовут, пожалуйста?
Александр.
Да, Александр.
У меня следующего плана вопрос. Почему в последнее время в стране принимаются законы, которые, ну, косвенно, либо прямо говорят о том, что страна скатывается в тоталитаризм и диктатуру какую-то. Для населения законов хороших не принимается, а все, что принимается или рассматривается, связано либо с какими-то ограничениями.
Либо с контролем.
Урезами, да. Да, либо с контролем.
Спасибо, принимается.
Ну, мне сложно сейчас привести статистику. Я думаю, что если мы посмотрим статистику законопроекта, принятого в Госдуме за 2018 год, ну, конечно, государство – это же власть, она тоже должна принимать не только меры поощрения, но и принуждения. Вероятно, мы такие законы принимаем.
Еще из учебника истории можно вспомнить, да, формулировку «государство – аппарат насилия».
Да? Аппарат насилия, да. Ну, и поэтому он всегда таким будет. Другое дело, это надо минимизировать. Но если мы возьмем статистически, но я не думаю, что законопроекты, которые вот носили какую-то контрольно-ограничительные функции, так в целом для всего населения вообще имеют какую-то существенную? Я думаю, нет. Я думаю, скорее мы все-таки принимаем законопроекты для наших граждан.
То есть вот этот законопроект, который мы сегодня обсуждаем, вот
из, да, категории, он из этого. Я поэтому всегда, когда начинаю свое выступление, мы не про контроль, кто, где, как и чем пользуется.
Возможности
весь контент,
контроля.
Мы же не предусматриваем.
Контроля будет больше. Смотрите, или нет?
Мы возможности контроля больше не будет. За счет чего? Вся информация, которая передается по сетям связи, она специальным образом шифруется. У нас в законопроекте нет ничего и никаких требований ни к операторам связи, ни кому бы то ни было сообщать коды шифрования и так далее и тому подобное. Для этого есть СОРМ, для этого есть правоохранительные органы, тогда, когда они там работают в отношении там каких-то террористов, негодяев или преступников, есть там практика, там судебная, каким образом получают ту или иную информацию. Наш закон не про это. Мы как раз говорим о том, что мы создаем систему, которая в случае действия американцев отключить нас от корневых серверов создаст будет продолжать создавать российским гражданам комфортные условия. И, кстати говоря, я хочу отдельную благодарность сказать вот молодому человеку, который самый первый задавал вопрос, вот минут 20-30 назад про финансы. Он ведь, это тоже важный момент. Ведь мы сейчас, у нас население все больше и больше пользуется безналичными платежами везде. И как вот трафик, значит, передачи информации, он же по интернету идет, никто не может прогнозировать, насколько это обрушит возможность пользоваться платежными системами.
Давайте еще один звонок. 7373948. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Игорь, Подмосковье. Я вот хотел Андрею вопрос задать. Вот все страны, которые ведущие в мире, они все тоталитарны, да, и мы к этому стремимся, я так понимаю, да. Но можно как-то вот помягче все же вот к этому идти, вот в плане законодательства, чтобы не резко, как сейчас это делают.
Хорошо, давайте так, принимается.
Так, согласен.
Начнем с главного. Ну, все-таки должно ли государство контролировать жизнь граждан России?
Нет, Федерации? Не должно. Почему? Государство должно контролировать жизнь
как вы
граждан
безопасность, только
в рамках,
если не
в рамках Уголовного кодекса, в рамках закона об оперативно-розыскной деятельности, в рамках Уголовно-процессуального кодекса.
Вы законотворец, вы можете добавлять в Уголовный кодекс, убирать из Уголовного кодекса.
Но меня же законотворцем не кто-то где-то нашел, где-то в поле
и посадил в Государственную Думу. Поэтому я у вас, как у законотворца, и уточняю, должно ли государство контролировать граждан Российской Федерации для того, чтобы обеспечить безопасность в Российской Федерации?
Оно, еще раз подчеркиваю, должно контролировать лишь только в том объеме, который на сегодняшний день представляет закон.
Просто принят этот объем, каким он будет, решаете вы?
Ну, дело в том, что мы же всегда находимся в оборонительной позиции. Преступность, особенно такая технологичная, как мы сейчас видим, она, безусловно, иногда опережает. Вот как мы с телефонным терроризмом говорили. Ну, как никто не знает. Позвонил, сообщил, убежал, и все. И, видимо, какие-то будут предприниматься, возможно, дополнительные шаги для того, чтобы технологически как-то с этим бороться. Ну, я не думаю, что это должно влечь за собой дополнительный контроль, за исключением судебного решения.
Хорошо, вернемся к телефонному терроризму. Как действовать? Попытаться как-то вот ограничить трафик, поскольку это чаще всего или IP-звонки, или электронная почта, или менять алгоритмы реагирования на подобного рода сообщения?
Нет, я точно не сторонник менять алгоритм. К сожалению, мы давно признали уже 20 лет, что мы находимся в такой перманентной войне с терроризмом, с его различного рода проявлениями, в том числе такими. Поэтому на любой звонок надо реагировать, потому что даже если мы где-то хоть раз не отреагируем, не дабы что произойдет, конечно, этого, значит, власти никто не простит. Поэтому надо пытаться технологическими возможностями выявлять это.
7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Добрый день. Большое спасибо за передачу. Скажите, пожалуйста, а вот при этом, при принятии закона, наука привлекалась какая-нибудь, специалисты настоящие, а не думские политики, Академия наук, например?
Спасибо, принимается.
Да, конечно, принимались. Ну, я обычно называю, в Думе принято называть экспертами, то есть люди, которые разбираются в этой поле деятельности. Я уже начинал наше сегодняшнее выступление здесь, в прямом эфире, с того, что мы проводили большое мероприятие, где были приглашены именно технические специалисты, которые представляют наиболее известные и наиболее динамично развивающиеся интернет-компании, не только российские, но и зарубежные. Я уже называл. Это были Яндекс, это был Mail, это были все операторы связи, которые обеспечивают трафик, где все эти вопросы обсуждались.
Представители этих компаний могут подтвердить, что они принимали участие,
конечно,
в этом совещании,
конечно.
И высказали свое экспертное суждение.
И они экспертное суждение, причем некоторые очень жестко там критиковали. Допустим, один из операторов связи, вот мобильные телефоны, одна из крупнейших, не буду называть какая, прям даже свои цифры представили о том, что сколько денег им понадобится, им раскошелиться. Правда, на мой запрос после этого, дайте расклад, что интересно просто, может, действительно у нас ошибка. Мне ничего внятного не сказали. Что тоже говорит иногда о том, что где-то популистские заявления. Но наука привлекалась, и ко второму чтению мы вообще без экспертов вряд ли сможем эффективно подготовить поправки.
Когда второе чтение?
По регламенту Госдумы в течение месяца есть время подать поправки. значит, ко второму чтению, а вот затем это может растянуться и месяц.
Я имею в виду, вы не планируете завтра,
послезавтра? Нет, я... Не-не-не, месяц дается на подготовку поправок. Любой депутат Госдумы, любой человек, кто с инициативой выступает, может это сделать. Но я надеюсь, что законопроект будет принят до летних отпусков.
Это был Андрей Луговой, член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Спасибо, Андрей Константинович.
Спасибо.